Жигиты Бокинши, ускакавшие в набег, вдоволь натешились и скоро вернулись с добычей. Один из жигитеков недавно женился на молодой красавице. Бокинши нагрянули к нему, отобрали жену, которая ходила еще под свадебным платком, разорили аул и умчали молодую жену, не дав никому опомниться. Бейсенби и Абдельда, узнав о случившемся, приняли бесповоротное решение. Их ярости не было конца. «Для чего мы возились с ними? Какие это родичи? Это чужие для нас. Разве родич решится на набег? Они сами подстрекают нас на борьбу. Вставай, садись на коня!» — приказал Абдельда, обращаясь к Абулгазе. Сборы прошли успешно. Возмущение жигитеков вспыхнуло с такой силой, что призывы были не нужны. Говорили мало, но все поднялись сразу. 100 жигитов под предводительством Абулгазы тут же вскочили на коней и поскакали к аулам Бокинши. После полуночи всадники вернулись. Они не тронули табунов противника, они увели только одного человека. Это была молодая жена Салтабая, одного из влиятельных жигитов Бокинши. Салтабай тоже женился недавно, и его жена тоже еще не сняла свадебного платка. В эту ночь ни Бокинши, ни жигитеки не спали. Едва весть о новом уводе облетела аулы Бокинши, они, не дожидаясь рассвета, пригнали из ночного всех коней. Все мужчины Бокинши вооружились соилами, пиками, секирами, со всех сторон потянулись к аулу Сугира. Жигитеки тоже приготовились к схватке. И не успело взойти солнце, все пространство между Сарыголем, исконной земли жигитеков, и Шалкором, принадлежавшим Бокинши, наполнилось вооруженными толпами. С первыми лучами солнца широкие равнины и пологие холмы превратились в поле битвы. Сам Сугир, почти 70-летний старик, тоже схватил пику и ринулся в бой. В одной из стычек он лицом к лицу столкнулся с Жабаем и Бейсенби. Старик взял пику наперевес и помчался прямо на них. Жабай успел крикнуть своим жигитам: «Старик смерти ищет! Не трогать его!» Сугир почти доскакал до Жабая, но наперерез ему кинулся один из молодых жигитеков. Сугир сбросил его пикой с коня и рванулся дальше. Но, видно, старика мучило, не убил ли он молодого жигита, потому что он все оглядывался на него, пока его не нагнал Бейсенби. Тот и не собирался расправляться со стариком. Он хотел только вырвать у него пику, и Сугир, точно догадавшись об этом, сам сунул ему в руки конец ее и безоружный ускакал назад. Бейсенби, не выдержав, расхохотался.
«Ха-ха-ха! Видели, что он сделал? Сам пику подсунул!» — закричал он, подняв пику над головой и показывая Джабаю. «Теперь, если тот джигит помрет, старик скажет: не я, мол, его убил, у меня Бейсенби пику выхватил. Видали, хитреца?»
Но в других местах побоища люди захлебывались кровью, падали с коней. Лучшие бойцы жигитеков и Бокинши отличались в поединках. Из жигитеков всех превзошел Абулгазы, из Бокинши – Маркабай. Этому жигиту с могучей грудью и с икрами чуть не в детскую люльку только что исполнилось 30 лет. Большеглазый, плосколицый Маркабай действительно обладал исполинской силой и прославился во всем Табахты как борец и как невероятный обжор. Сегодня он то и дело менял под собой коней и носился по полю как ураган, сбивая на скаку всадников. Самому ему тоже приходилось жарко. Он был уже изранен, но как будто и не замечал это. Бой не ослабевал, продолжался до полудня. Противники отправляли по аулам раненых, чтобы они не достались в руки врагам. Сородичи захлебывались в крови. Но к полудню многочисленный отряд Иргизбаев, Котыбаков и Торгаев, узнавших о схватке, примчался на поле битвы и заставил прекратить побоище. Иргизбаи вклинились в ряды всадников, и Жакып остановил взаимное избиение.
«Кто не прекратит свалки, на того вина ляжет, тому и мы врагами будем!» — кричал он, врываясь в кучки сражавшихся.
Эргизбаи не двинулись с места, пока противники волей-неволей не прекратили битвы и не разъехались по своим аулам. Но после этого все родичи и посредники направились за Бокинши и остановились у Сугира. Для жигитеков это было плохим признаком. Не означало ли это, пострадали Бокинши, мы должны быть с ними? Или Бокинши невиновны, мы заступаемся за них? Как бы то ни было, поступок посредников сильно встревожил многих жигитеков. Как всегда, после такой схватки, которая была для многих уже не первой, потери и кровопролитие не мешали обеим сторонам издеваться и подсмеиваться над врагом и хвастливо кичиться своими подвигами. На этот раз первым вызвал насмешки жигитеков Сугир с его пикой. Вслед за ним жертвой общего остроумия стал Маркабай. После боя он с друзьями остановился в ауле Далекен, где ему давно приглянулась одна девушка, Кундуз. Хотя она отвечала ему взаимностью, мать старательно оберегала ее и целое лето не подпускала к юрте Маркабая. Теперь жигит решил воспользоваться суматохой. Он попросил сверстников отвлекать старуху-мать разговорами, а сам направился в юрту девушки. Кундуз сидела одна за вышиванием, над очагом в большом котле варился сыр. Великан Маркабай, бесстрашный на поле боя, потерял всю свою самоуверенность и даже не мог толком отвечать на расспросы Кундуз о побоище. Забыв о своих ранах, он с умоляющим видом смотрел на нее и вдруг, решившись, обнял ее и припал жарким поцелуем к ее шее. Но тут старуха, заметившая отсутствие жигита, кинулась к своей юрте и заглянула в дверь.
«Уа! Будь тебе неладно! Вон отсюда!» — крикнула она, вбегая.
Но Маркабай точно не слышал. Он оставался стоять прикованный, обнимая девушку. Старуха взвизгнула и, выхватив из кипящего сыра уполовник, стукнула им по голову, как котел к черепу великана.
«Мало тебе сегодня били, проклятый!» — крикнула она.
Тут только Маркабай выпустил девушку из объятий и опрометью ринулся из юрты. Он сам рассказывал товарищам о своем поражении, и в тот же день кровавого побоища, весь народ стал потешаться над батыром, бежавшим от старухи. Отряд родичей и посредников действительно остановился у Бекинши неспроста. Старейшины всех четырех родов решили признать виновными жигитеков и принудить их выполнить требования Бекинши. В аул Сугира явились все посредники, представители Ергизбая, Торгая, Котыбака и Топая. Накануне Жиринше и Базар до поздней ночи сидели с Абаем, обсуждая, как примирить противников. Когда же примчалась весть об уводе жены Салтабая, оба они заговорили иначе. «Что же можно сделать, если жигитеки не хотят считаться с родством?» Правда, Бокинши слишком круто ответили на дерзость Оралбая. Но неужели жигитеки не могли потерпеть? «Обожди они немного, нам было бы что сказать посредникам». А теперь все сами напортили. И Оралбаю с Каримбалой лазейки не оставили и себе повредили. Сегодня уже ясно, пока не вернут девушку, покоя не будет. И оба вслед за Майбасаром поехали к Бокинши. Абай понял, что остался один. Он глубоко переживал все происходящее. Ему было стыдно за свою беспомощность перед Оралбаем и Каримбалой, а народная смута удручала его. Он сидел дома, обдумывая, что делать. Наконец он принял решение, послал известие Базарале, а сам начал собираться в путь, никому не говоря о своих намерениях. Посредники, прибыв в Бокинши, выслали верхового к жигитекам с требованием немедленно прислать в аул Сугира доверенных людей, которые будут держать ответ от всего их рода. Жабай, Бейсэмби и Абдельда и в сопровождении 20 жигитов тотчас же сели на коней. Такой поворот дела серьезно обеспокоил Бейсэмби. И перед отъездом он поручил Абылгазы передать беглецам его совет. «Дело идет не к добру. Пусть Базаралы подумает, не лучше ли увести их в более надежное место. Базарлы принял эти слова как оскорбление. «Эх, родичи с каменными сердцами!» — вспылил он. «Можно ли положиться на их кривой суд? Сугир богач, а я беден. Ему его пегие одним своим ржанием помогут. Вот погляди, сколько их будет плясать под этими посредниками. А я что? Бежать некуда, убойного скота, чтобы угощать алчных взяточников и краснобаев-жигитеков, тоже нет. Что же, остается самому ехать на их совет». Но Абылгазы резко возразил ему: «Они и без того раздражены. Ты только раздуешь пламя. Увидят тебя, еще больше обозлятся. Хуже будет». Тогда Базаралы пробрался к Оралбаю и Каримбале и решил укрыться вместе с ними в безлюдных каменистых отрогах Шингаза. Глубокая обида переполняла его. Он должен бежать в горы, как раненый волк от погони, таща на спине волчат. Единственным утешением для трех беглецов была поддержка Абая, которую они получили через Амира накануне выезда. Абай прислал им 4 хороших коней под седло и 1 стригуна для убоя. Посланный передал Базаралы слова Абая: «Родичи предали их. Я готов от стыда сквозь землю провалиться. Если хотят знать мой совет, нечего Базекену ждать поддержки от сородичей. Завтра и жигитеки начнут преследовать их. Тогда он останется совсем один. Пусть лучше немедленно уезжает с беглецами в город к русскому начальству. Если решаться на это, пусть сообщат мне. Я сам поеду в Семипалатинск и постараюсь помочь им. Здесь же, один среди этих людей, я бессилен». Забота и поддержка Абая подняли дух Базаралы, но намерения его не изменили. «Нашелся же в Табакты настоящий человек. Это ты, Абай?» — передал он ответ. «Ты не отрекся от меня, как отрекся мой род. Я верю, что ты готов помочь мне в городе. Но я не поеду. Как явлюсь я туда? Как беглец, как изгнанник? Никто никогда не шел у нас по такому пути, и ни в ком этот поступок не вызовет сочувствия. Не лучше ли мне сперва узнать решение родичей? Если нас предадут, я за свою честь постоять сумею. Без борьбы и боя не сдамся. Я поклялся помогать моим друзьям до конца». Он увез беглецов в Шингаз, спрятал в недоступном ущелье и там зарезал для них стригуна, присланного Абаем. А сам, заткнув за пояс нож, сунув под колено шакпар и, вооружившись пикой с дубовым древком, стал у входа в ущелье, словно тигрица, охранявшая детенышей. Он не слезал с коня несколько дней. Его тело закалилось и окрепло. Настороженный, ловкий, выжидающий, он стал неузнаваем. С бледного, словно окаменевшего лица, не сходило выражение гнева и решимости. Тем временем переговоры в ауле Сугира закончились. Бейсамби и Жабай сдались. По решению старейшин, род Джигитек признал вину и согласился возместить ущерб. Кроме скота, старейшины постановили передать в силу Сугира 3 зимовки джигитеков по реке Караул. Джигитеки обязались отказывать беглецам в приюте. Были отправлены люди для поимки несчастных влюбленных, чтобы увезти Каримбалу в Каракесек, жениху. Первый отряд из 10 человек столкнулся с Базаралы у входа в ущелье. Тот один принял бой. Он решил биться насмерть. В первой же стычке он сбросил пикой с коней 5. Остальные отступили. Но, найдя след беглецов, они собрали сюда всю погоню, рыскавшую по склонам Шингаза в поисках, и повторили нападение. Теперь на Базаралы напали 30 человек. Осилить его они не смогли, но вынудили его отступить и отрезали ему путь в ущелье, где были спрятаны беглецы. Он метался по горам, стараясь прорваться к ним. И все, кто встречал его, пугались его лица. Это был воин, готовый к смерти. В ущелье отряд нашел Оралбая и Каримбалу. Сопротивлявшегося джигита связали и оставили на камнях. а девушку бросили поперек седла и увезли. Оралбай закричал ей вслед:
«Каримбала, свет души моей! Не буду я сыном моего отца Каумена, если не сыщу и не увезу тебя!»
Каримбала успела ответить в бессильной тоске:
«Душу свою в жертву принесу, только отбей меня!»
В тот же вечер Базаралы прискакал в большой аул джигитеков, остановил коня посреди юрт и закричал, обращаясь к духам предков Кенгербая и Божея:
«Где же вы, аруахи? Если не видите позора, прокляните потомков, предавших честь рода!»
Бесимби, Джабай и Абдельда окружили его. Базаралы кричал, что нападет на бакинши, зальет кровью и перебьет их. Джигиты, боясь новой распри, схватили по воде его коня и пытались уговорить его. Но Базаралы хлестал их по головам плетью.
«Негодяи!» — кричал он в тоске и в гневе. «Душу свою продали! Не раз еще свой род предадите! Прочь с дороги!»
Но Бейсимби и Абдельда не отпускали поводьев. Джабай созвал всех джигитов аула. Они окружили Базаралы, стащили его с коня, втолкнули в юрту и навалились на него, не давая двинуться. Всю ночь его стерегли. Не успели привести Каримбалу к Бокенши, как весть о взаимной клятве влюбленных облетела все аулы. Участь девушки была решена давно. Сугир прямо заявил:
«Тухлое яйцо в ауле держать не буду».
Теперь, поняв, что Оралбай и Каримбала еще не сломлены и что Базаралы готов на все, Бокенши поторопились отправить девушку в Каракесек под охраной джигитов. Отсылая дочь, Сугир велел передать:
«За приданым пусть приезжают потом, а невесту передаю им в руки сейчас, пока она еще жива. Пусть распоряжаются ею сами. Если не умется, власть их. Хоть убьют, оплакивать не буду и пени не потребую».
Смута в Тобухты кончилась. Через два дня Оралбай, освободившись от пут, поскакал вслед за любимой в Каракесек. Он сам не знал, на что надеялся и зачем ехал, но сердце его обливалось кровью, и совладать с собой он не мог. Родные жениха Каримбалы, особенно старшей Сноки, не спускали с нее зорких глаз. Она исхудала, осунулась и, казалось, смирилась. В этот вечер у нее в молодой юрте сидел у очага высокий широкоплечий джигит, брат ее жениха, охраняя ее. Он молча точил нож и только раз за весь вечер буркнул:
«Если не смиришься, помни, я на все готов. Либо тебе подыхать, либо твоему любовнику».
Мясо в казане, кипевшем на очаге, сварилось, и угрюмый джигит пошел в соседнюю юрту звать остальных к ужину. Тотчас на пороге появился Оралбай. Каримбала в ужасе отшатнулась. Угроза деверя, недавней кровопролитной схватки родичей, Шскала, Шенгеза, все снова пронеслось перед ее глазами. Оралбай понял: у его Каримбалы сломлены крылья. Оба молчали. Девушка медленно подошла к любимому. «Судьба наша решена. Прощай, Оралбай. Пусть это будет моим последним приветствием, тяжелым и печальным, как последний поклон хромой старый Келин в большой юрте. По обычаю, сноха Келин всегда первый кланяется всем родственникам. Почувствовав наступление старости, она в последний раз преклоняет колено у входа в родовую юрту мужа в обрядовом поклоне. С этого дня ей, как старухе, другие начинают кланяться первыми. Пусть это будет моим последним приветствием, тяжелым и печальным, как последний поклон хромой старой Келин в большой юрте. Возьми себя в руки, свет мой». И она прижалась к его губам горячим прощальным поцелуем. Оралбай, страстно обняв ее, выбежал из юрты, задыхаясь от рыданий. Все погибло. Каримбала сравнила себя со старухой, для которой кончились все радости жизни. Он вскочил на коня и ускакал. Никто не знал, куда он исчез. Прошло несколько дней, от него по-прежнему не было вестей. Абай не мог успокоиться. Как-то, говоря об этом своей молодой юрте, Сайгерим, Амиром и Ерболом, он вдруг вспомнил Биржана. «Драгоценны такие светочи, как ты, Биржан», — вырвалось у него. «В тебе воплотилась вся благородная сила моего народа. Это твоя песня раскрыла юные сердца. Как брошенный камень, она возмущает даже стоячую воду. А жизнь этого требует. Если бы в ней не было сил, способных как вихрь сметать ее, дни тянулись бы полные гнили и тлени». Ербол не согласился. Удар пришелся по всей молодежи. Она с надеждой смотрела в будущее. Теперь на ней снова тяжкие путы. Но Абай смотрел глубже. Пусть процветает такое искусство, которое может бороться с мрачной и костной степной жизнью. Пусть даст оно силу каждому мужественному человеку. Задумчиво сказал он и после долгого молчания добавил. Пусть лев разобьется, пытаясь прыгнуть на луну. Все равно его львенок не бросит своих львиных повадок. Пусть белый сокол запутается в тенетах. Все равно его соколенок, вылетев из гнезда, соколом и останется. Мудрец был казах, сказавший это. Злоба и темнота Табахта победили Аралбая. Но жизни они не победят и историю не повернут. Не повернут. Субтитры сделал DimaTorzok.